Здравствуйте, уважаемые зрители. Мы начинаем прямой эфир. Сейчас Алексей Ильич Осипов будет отвечать на те вопросы, которые вы присылали в эти два дня и продолжаете присылать сейчас. Здравствуйте, Алексей Ильич.
Добрый день. Ну что же, я тоже с своей стороны приветствую всех тех, кто сейчас участвует в нашей встрече. И хочу сказать, что хотелось бы очень, чтобы эта встреча прошла в тех вопросах и ответах, которые все-таки наиболее важны для нашей жизни. Вы знаете, не очень приятно, когда какие-то простые, любопытные просто вопросы задают, и все. Это ни к чему. Мы слишком редко встречаемся для того, чтобы заниматься какими-то пустыми вещами. А вот те вопросы, которые действительно являются жизненными, которые вас беспокоят, и на которые подчас бывает непросто найти ответы, мы можем сейчас с вами еще раз обсудить. Так что приветствую вас и начнем с тех вопросов, которые вы уже присылали и, надеюсь, еще будете присылать. Пожалуйста.
Вопросов, да, несколько сотен, и некоторые я объединял и буду вам зачитывать основную мысль, которая в этих вопросах присутствует. Вот первый вопрос. Сейчас в информационном пространстве очень много тревожных сообщений о войнах, кризисах, конфликтах. Вот как христианину относиться к этим сообщениям? Как не впасть в уныние и побороть страх вот за свое будущее, будущее своих детей?
2000 лет тому назад Христос, обращаясь к ученикам, уже тогда говорил: вы услышите о войнах, землетрясениях, о всяких слухах, которые поражают буквально воображение теми страданиями, которые наполняют наш мир. И что сказал? Не ужасайтесь. Все эти слухи, они являются действительно особенно поражающими воображение и ранящими нашу душу для людей, которые не верят в Бога. Для верующих восприятие этих вещей должно быть совсем другим. По очень простой причине. Если мы верим, что Бог есть любовь, если мы верим, что без воли Божией не может произойти ни одно событие в нашей жизни, то мы должны быть, ну, если уж не спокойны, это действительно очень трудно, то, по крайней мере, совсем иначе мы должны относиться ко всякого рода слухам и страхам, которые действительно сейчас наполняют атмосферу нашей жизни. Это чрезвычайно важно. Потому что действительно, как пишут святые отцы, нет случайностей в мире. Это первое. И второе. Бог не то существо, которое нас наказывает и награждает, а является любящим врачом. И по этой причине все, что происходит с нами, это есть не возмездие, не наказание. Нет. А это есть, увы, та необходимая или те необходимые операции, в которых мы действительно нуждаемся. А почему мы нуждаемся? Я думаю, каждый, кто посмотрит в себя, немножко подумает о своей жизни, сопоставит эту свою жизнь с теми заповедями, о которых мы все-таки немножко, но знаем, и тогда поймет. Да, Господи, верно. Когда рак, надо делать операцию. Когда аппендицит острый, надо делать операцию. Что же, придется перенести ее. Так и сейчас, видимо, наше духовное состояние находится на таком уровне, когда подобного рода вещи нам полезны, чтобы обратить внимание на свою собственную душу, на свою жизнь. Вот так, я думаю, надо относиться ко всякого рода этим слухам.
Алексей Ильич, а как относиться к словам многих священников о том, что мы живем в последние времена?
Ну, вы знаете, что священник – человек, и все мы – люди, все мы ограничены. И часто мы принимаем некоторые события как уже последние, окончательные. Будем относиться, знаете как, с рассуждением. Святые отцы сказали, что нет добродетели без рассуждения. Нужно это понимать. Да, кого-то особенно это поражает, священника, вот то, с чем он соприкасается. Кто-то понимает, что это совершенно естественное явление нашей жизни, поэтому будем относиться с точки зрения промысла Божия и любви Божией. А в отношении того, что это последнее или не последнее, сам Христос что сказал своим ученикам? «Никто не знает, когда последнее, только Отец мой Небесный». Помните, он даже Сын человеческий не знает. Видите? Даже он не стал говорить об этом. Только за Отец мой Небесный. Поэтому предоставим волю Отца нашего Небесного, а не батюшке и не матушке. Неважно, кто бы что ни говорил.
Алексей Ильич, вот очень много вопросов по поводу молитвы за усопших. Вот как она действует, чем она помогает усопшим, слышат ли они наши молитвы? И вот как относиться к тем знакам, которые вот усопшие передают во сне своим близким?
Прежде всего, хочу указать на чрезвычайно важную сторону, которая присутствует в этом вопросе, и о которой как-то мы меньше всего думаем. Вот все мы говорим, надо молиться. Не только молиться, но еще делать соответствующие какие-то дела, подавать записки, служить панихиды и так далее. Все говорим об этом. А знаете, о чем мы, к сожалению, великому сожалению, почти молчим? Я хочу задать риторический вопрос. А почему обращаемся к святым, чтобы они помолились? Мы же молимся. Неужели непонятно, почему? Оказывается, сила молитв зависит от духовного состояния молящегося. Вот, оказывается, почему мы просим молитв святых. Их молитвы, оказывается, являются более действенными, более сильными. Они потому что освятились. Их, если хотите, душа прозрачная. У нас, вы знаете, настолько стекла нашей души замазаны черным лаком, что уже никакой свет не проходит. Так вот, оказывается, наши молитвы или сила действенности наших молитв прямо, обращая на это внимание, подчеркиваю еще раз, прямо зависит от нашего духовного состояния. Какого духовного состояния? Кажется, мы и понимаем, и в то же время, может быть, и не совсем. Нужно учесть, что духовное состояние своей души определяем мы. Господь готов нам помочь, но мы чем? Чем же помогаем? Чем мы его создаем, это духовное состояние? Своим отношением к заповедям Божьим, к добру и к злу. Что мы делаем? Что мы творим, о чем мы думаем, о чем мечтаем, что мы желаем, вот определяет наше духовное состояние. И когда оно все заполнено вот этим черным цветом, простите, какие тут молитвы пробьются? Так что тот, кто хочет, чтобы его молитвы за усопших родных и любимых были действенны, постараемся, пожалуйста, тот должен постараться, насколько он может, очищать свою душу. Чем? Стремлением, решимостью жить по заповедям Божьим. Это прежде всего и самое первое. Но этому стремлению, этому желанию действительно жить по заповедям Божьим помогает что? Исповедь, помогает причащение, помогает молитва, хождение в храм, молитва домашняя, причем именно молитва, а не вычитывание молитв. Можно и в храм прийти, и не молиться. Каким был, таким остался. Поэтому, когда мы даже и в храм ходим, то надо стремиться изо всей силы там молиться. Как? Вот мы часто слышим, надо молиться, молиться. Что делать? Ну вот служба идет, и что? Ну вот хорошо, когда произносится ектенье, и когда уже прошение, прямо стоит прошение, тогда действительно мы можем присоединяться к этому. Но вот наши наставники очень советуют во время богослужения, когда какие-то не всегда понятные чтения, понимаете, на такие каноны, что и трудно понять, какие-то молитвословия, очень советуют. Постарайтесь, говорят они, в это время произносить хотя бы краткую молитву Иисусову. «Господи Иисусе Христе, помилуй меня». Краткую. Почему они это подчеркивают? Потому что мы настолько уже, наш ум настолько стал слабый, что два слова сказали, а на третье мы уже улетели куда-то в Африку. Поэтому это краткая молитва. «Господи Иисусе Христе, помилуй меня», произносимая от всей души, а она действенна. И вот поэтому богослужение надо использовать именно для упражнения в молитве Иисусовой. Вы слышите? Упражнение. Вот, оказывается, даже как называют, это великое дело. Вот тогда эти наши молитвы будут действенными. Тогда действительно они будут доходить до Бога, прорываться сквозь эту нашу черный лак. И будут пропускать тогда, наша душа будет пропускать лучи света Божьего. Вот, оказывается, как нужно относиться к молитвам. Это не только за усопших, это и за живых. Это то же самое. У Бога нет мертвых. Все живы. Поэтому всегда это нужно помнить. От нашего духовного состояния зависит сила и действие наших молитв. И за усопших, и за живых, и за кого угодно. Вот это очень важно. Это нужно помнить и знать. Никакие записки не помогут, если мы их напишем и дадим. Ты, батюшка, читай записку, а я пошла в магазин. Или стою в храме и мечтаю. Самим надо. Макарий Великий, вы знаете, это Великий, действительно, он говорил, дай мне полушку, ну, полкопейки, я вам отсыплю. Тысячи талантов. А талант, знаете, что такое? Это вес серебра или золота. Если серебра, то это 26 килограмм, а если золото – 50 килограмм. Слышите? Но дайте мне полкопейки. Вот этой полкопейкой, благодаря которой только и возможно получить тысячи талантов. Оказывается, наша вот эта внимательная молитва, направленная на очищение своей души. Вот так. Это чрезвычайно важно иметь в виду.
Спасибо, Алексей Ильич. Вот вопрос из чата. Алексей Ильич, скажите, что происходит в таинстве исповеди? Бог перестает на меня обижаться? Или Бог прикладывает пластырь к моей душе? Что происходит с душой? Почему душа радуется?
Что называть под исповедью еще? Исповедь можно превратить, знаете, во что? В отчет о проделанных грехах. Без всякого раскаяния. Без всякого намерения изменить свою жизнь. Нужно твердо помнить. Там, когда человек исповедуется, если он при этом не желает изменить своей жизни, тогда это не исповедь, а так, знаете, горох в стену кидается. К сожалению, очень часто исповедь превращается в отчет какой-то, а то еще напишут бумаги даровущие и вычитывают. Батюшка бедный стоит, не знает, выслушивает эту пулеметную очередь. Когда же закончат это вычитывать? Если уж говорить по существу, вы знаете, когда душа болит о чем-то, то об этом он будет говорить, а не строчить там десятки и сотни, и сотни грехов. Когда у человека боль, о чем он говорит? Говорит только о болезни. Ну, правда же. Вот, болит это, и больше ничего. Об этом он говорит, в этом ищет лекарство. Так и исповедь, искренняя исповедь, она заключается в том, чтобы действительно сказать о том, о чем болит душа. Вот об этом нужно говорить. А чтобы не растеряться на исповеди, нужно перед исповедью уже прямо это продумывать. Уже перед исповедью, перед священником, нужно перед Богом уже начать каяться. Прямо перед Богом уже начать. Господи, прости меня вот за это. Помилуй меня в этом, в этом. Вот. Тогда и священнику можно сказать, только самое главное – избави Бог делать отчет, потому что это не покаяние. Надо каяться, а не отчитываться. Это совершенно разные вещи. Кстати, почему говорят, вот я исповедуюсь, и продолжаю, и у меня все продолжаю грешить? Отвечаю, потому что не исповедуемся. Как не исповедуюсь? Я говорю священнику, да-да, говоришь. Горох в стену кидаешь. А при этом подумали о том, что, Господи, помоги мне. Я хочу, я решаюсь не повторять этого. Говорим мы это или нет? Надо подумать об этом. Без решимости не повторять, хотя я знаю, допустим, вот я осуждаю постоянно, я знаю, что опять я проблюсь, но все равно я хочу. Вот что очень важно. Я хочу этого не делать. Без решимости, насколько позволит мне силы не повторять этого. Вот. Без искреннего желания, то какая-то исповедь может любое таинство превратить в пустоту, в ничто. Неужели мы этого не понимаем? Таинство – это же не магия, а это голос души. Здесь к любому таинству поэтому нужно относиться как к действию самого Бога и приступать к таинству как к Богу. Батюшка только, как он и читает в молитве, говорит, я только кто? Кто? Свидетель. И больше ничего. Поэтому при свидетеле вот и будем каяться. Тогда исповедь наша будет действительно носить действенный характер, и она очень поможет нам в борьбе с нашими страстями. Вот так.
А как не прийти в отчаяние, уныние вот от этого множества грехов, которые ты начинаешь видеть в своей душе? Ведь Господь призывает нас к радости, а вместо этого у нас все больше уныния от своей греховности.
Об этом святые отцы прямо сказали, одним словом, даже произносить страшно, отчаяние происходит от гордости, а не от того, что я каждый раз говорю, простите, я опять не могу, осуждаю и не могу, опять объедаюсь, опять то-то. От гордости, как это я? Сказал и не проходит. Сказал и не проходит. Отчаяние. Да слушайте, я пришел к врачу, и у меня боль. Но мне говорят, что делать то-то. Я делаю, но боль не проходит. Но врач говорит, ну что ж, продолжайте лечение. Да. А я скажу, ах, не проходит, что это такое, это ужасно. У нас врач – Бог. И поэтому отчаяние может происходить только тогда, когда действительно человек, как это я, как это мне не помогает. Ну что вы, от гордости оказывается отчаяние. Поэтому нужно с этим, это отчаяние нужно выбрасывать, бороться с этим. Это бесовское дело. Господь помиловал кого? Преступника и бандита, который справа от него был распят. Что же мы унываем? Все зависит от нашего покаяния. И здесь нужно делать то, что можно. Искренне каяться, как уже говорили мы об этом.
Вот Алексей Грушин спрашивает. Дорогой Алексей Ильич, по какой причине работники храмов и батюшки иногда грызутся между собою, как черти?
Уж очень.
И вот действительно.
Ну, надо уж не называйте имя-то, хотя человек.
Часто сталкиваешься с неадекватным поведением вот сотрудников храма. Как к этому относиться?
Как к этому относиться? Как та наша человеческая реальность, в которой мы живем. Если бы нас поставить бы на место этого батюшки или на место вот этих, которые за ящиком, то еще неизвестно, как бы мы себя вели. Поэтому вот дедушка Крылова писал, чем кумушек судить трудиться, не лучше ли к себе кума обратиться. Вот как нужно относиться к этим вещам. У самих у нас полно всякой грязи, а тут мы видим, смотрите, это батюшка даже, ишь еще, как говорит, так грубит, эти. Да, мы все больны. Нужно запомнить всем нам, что мы живем не на курорте, а в больнице. Земная жизнь – это больница. Просто в разных отделениях только мы находимся, как и разные болезни. И кому-то требуются вот особенные удобства какие-то, может быть, человек осознает, может, это ему поможет. И мы говорим, ой, богатый, и все, смотрите. Другим требуются серьезные таблеточки, уколы, а третьим вообще операции. Нож берут и режут его. Земная жизнь – больница с христианской точки зрения, а не рай, который хотят устроить вот эти, так сказать, люди, не верующие в Бога. Для них земная жизнь – это все. А мы говорим, нет. Земная жизнь – это только подготовительный этап. Это больница, в которой мы должны подготовиться к тому выходу из больницы, при котором только мы можем действительно получить подлинную жизнь. Это чрезвычайно важно понимать. Не нужно смотреть на земную жизнь, как будто неустроенный рай. Глупость – это все. Глупость – самая полная, ненастоящая. Вот. А в больнице, по-моему, никто из больных друг друга не осуждают за болезни. Если хотите, сочувствуют. И такой же совет нам и дают. Поэтому христианство говорит, за согрешающего помолись, а не осуждай его. Мы все грешны. А вот кто более грешен, ой, будем осторожны. Кто более грешен? Можно мыслью так нагрешить, что, я не знаю, никакой бандит, наверное, такого не сделает. Вот, оказывается, как. Помните из Патерика случай, когда две девочки были сироты и попали одна в монастырь, другая в публичный дом. И потом, как скончались, то было видение одному, что девочка, которая из публичного дома, на небо вознеслась, а которая была в монастыре, настоящей монахиней, исполняла все послушания, все правила, прямо в преисподнюю, на колени к самому дьяволу. В чем дело? а потому, что там из публичного дома она действительно говорила: «Я окаянная, прости меня, Господи, прости меня, Господи, недостойна я ничего». А та, которая была в монастыре и приняла все постриги, уже все, уже святая, уже не подойди, а полит благодатью, только, да, не Божьей. Вот в чем дело, тщеславие и гордыня. Мы спасаемся осознанием своей греховности и покаянием. А там, где присутствует тщеславие и гордость, там мы закрываем дверь для божественной благодати, стальной дверью, непробиваемой. И тогда гибнем. Ну, вот так,
может быть. Спасибо. Алексей Ильич, а вот как увидеть образ Божий вот в таком человеке, вот которого ты встречаешь, который больной? Как и вообще, как в каждом человеке увидеть образ Божий?
Не нужно изощряться, не одевать никаких очков и никакой подозрительной трубы не представлять глазу. Надо знать, что он такой же образ Божий, как и я. Только мне кажется, что он уж очень, он негодный, у него образ Божий. А у меня получше. Ах, вот так, у тебя получше. Так тогда знай, ты от него отстоишь на 1000 километров. Вот в чем дело. Лучше не тот, кто не сделал таких-то всяких гадостей. Лучше тот, кто действительно сказал: «Господи, достойное по делам моим приемлю, помяни меня во царстве Твоем». Тот, кто смирится и покается. А мы не знаем ни об одном человеке. Вот снаружи он кажется, знаете ли, такой прям ужас один. А вот у меня был, например, пример в деревне, я помню, один пьяница и вор, и я не знаю, уж насчет слов говорить нечего, да. И вы знаете, чем, как однажды он меня поразил. Ну, напился, как это ему положено было, всегда пил. И вдруг в этом блаженном состоянии, что он начал? Каяться. Я знаю, что я негодный. Я знаю, что я пьяница. Я знаю, что я не такой, как вы. Он-то думал, что да, что мы хороши. Да. Я был поражен и думаю: Боже мой, насколько он выше меня. Пусть он хоть был пьяненький, но, оказывается, в душе-то его, что там, лампада горит. А мы, часто так называемые хорошие, бесчувственно уже, у нас и душа ничего не говорит, и молитва не идет, и покаяния никакого нет. А он тут, кажется, смотрите, что обнаружилось в его душе – горящая лампада. Вот поэтому будем иметь это в виду и правильно оценивать образ Божий у всех есть. А в каком он находится состоянии, степени поврежденности, не нам судить, не нам, никто меня не поставил судьёю. Так что, голубчик, помалкивай уже и смотри на себя. У отца Никона есть в одном письме очень хорошая фраза. Он пишет к одной монахине и говорит такую фразу. Мне так понравилась она. «Не ходи оплакивать чужих мертвецов, чтобы твой в доме не засмердел». Замечательно, вы знаете? Это просто замечательно. Вот мы и так и думаем. Оплакивай чужих мертвецов. Ой, бандит, ой, негодяй, ой, мошенник. Все, да, кажется, да. Смотрите, чтобы не засмердел твой. О, замечательно. Вот это надо помнить.
много вопросов о конфликтах в семейной жизни. И вот один из таких основных – стоит ли жить в браке с человеком, которого разлюбил?
А сейчас вообще редко найти человека, у которого была бы любовь в душе. Да, это некая влюбленность, которая бывает, или особая близость дружеская. Это же все кожа. А чтобы была любовь, ой, как трудно найти человека. Надо же понять, что любовь – это состояние души. И когда это свойство в душе есть, то оно, как солнце, смотрит на всех одинаково. У Кассиана Римлянина есть такие замечательные слова. Он пишет, есть любовь агапе, равная ко всем. То есть мы никому не желаем зла. Если хотите, желаем даже добра. Есть такая любовь. Но есть любовь, которая особая, отдельная, к отдельным людям, любовь, эндиафитос. Но это, говорит, редко уже, и это особое, об этом говорить нечего. Так вот, в отношении семьи, что можно сказать? Проходит не любовь, а вот эта влюбленность, может быть, проходит. Это вот особое такое расположение, может быть, друг к другу. Действительно, это может проходить. Что говорит христианство? Ищи не наслаждение любви, а ищи доброй жизни в отношении с тем человеком, с которым Божьим промыслом ты оказался одним. Вот что ищи. Вот что ищи. А не какой-то особой любви, там, какой-то особой любви. Это все это чепуха. Нет. Постарайся относиться к нему так, как говорят заповеди Божьи. В этом и состоит любовь. Я прошу обратить внимание. Смотрите, что говорит Господь. «Любит меня тот, кто исполняет заповеди мои». Вы слышите? Он ничего даже не говорит о чувстве. Обратите внимание, меня любит, кажется, чувство. И вдруг дальше. Не горит ко мне любовью, а кто исполняет заповеди мои. Вот оно в чем любовь. Любовь проявляется. Так и мы друг другу тоже должны. Если даже охладела эта любовь, так, то нужно стараться жить так, как говорит Евангелие. Вот что. Другой, конечно, вопрос, когда вдруг возникает уже не трение, а уже эти отношения переходят в всю разумную грань, и когда возникает уже сильная неприязнь, и, может быть, даже злоба возникает, ненависть, здесь надо уже смотреть, надо обращаться к какому-то опытному человеку и смотреть, почему это возникло, нельзя ли исцелить эту неприязнь и эту злобу, по каким причинам происходит. Возможно, это и исцелить от этого, возможно. Но когда же невозможно исцелить, когда уже доходит до такой злобы, что готовы убивать друг друга, тогда, конечно, уже брак. Это уже тогда не брак. Но идти на разрыв нужно с совета, терпения, рассуждения и еще раз обращение к опытным людям и тщательным обдуманием таких поступков.
Вот на эту же тему вопрос от Марины. Она замужем 11 лет, и все это время муж в выходные по ночам играет в компьютеры. Не грешно ли развестись с мужем в таком случае? Детей пока нет, боюсь, какой пример будет для подражания.
Кому?
Будущему ребенку.
А, ребенку будущему. На этот вопрос ответить очень трудно. Это очень трудно ответить на этот вопрос. Ну, хорошо, он увлекся компьютером. А ты чем? А ты тряпками, какими-нибудь нарядами, всякими, как это называется, косметикой. Еще надо посмотреть, что хуже. Этот вопрос вот в такой форме, он просто неправильно поставленный. Невозможно ничего тут сказать по этому вопросу. Это нужно хорошо действительно познакомиться. Это нужно хорошо бы, если бы имели разумного, опытного батюшку, который бы, зная вас, мог действительно дать правильный совет. Правильный, то есть разумный совет. Вот так.
Вопрос от Юлии. Подскажите.
Никого не надо, не выдавать людей.
Хорошо, да. Как быть, если взрослая дочь живет с молодым человеком, будучи не в браке, и говорит, что это нормально, все так живут?
Ну, как быть? Как быть? А как... Это опять вопрос, на который ответить невозможно, не зная вас, как сказала Юля. Да, невозможно. Как вы воспитывали свою дочку? Когда дочка смотрела на вас, как вы прихорашивались всячески, будучи и замужем, все, а хотели как выглядеть перед другими мужчинами, например. Достаточно одного этого, чтобы, скажу вам, уже испортить свою дочку. Вот, одним этим, что вы прихорашиваетесь перед чужими мужчинами? Почему вы хотите им нравиться? У вас что, нет мужа? Что это такое? Вот, если даже это есть, скажу вам, все, и не ждите, чтобы у дочки было что-нибудь другое. Яблочко от яблоньки недалеко падает, только мы, к сожалению, на свое поведение не обращаем внимания. Мы хотим все иметь плоды, нисколько не думая о корнях нашей жизни. Так вот, возможно, это так. Возможно, так. Возможно, что и христианство совсем ваша дочка не знает. А почему не знает? А потому что вы не подумали даже о том, что такое христианство. Все христианство сводится к чему? К внешнему церковному обряду. Какой? Ходить в церковь, да. Может быть, отчасти соблюдать как-то посты, приходить на отчет о проделанных грехах, то есть на исповедь, извините, да, на причащение. А живем? Это мы все исполняем. А живем как? Как язычники. Как язычники. Единственное наше отличие, что ходим в храм, простите. От такого христианства никакого проку не будет. Тот, кто не трудится над собой, позволяет себе и в словах, и в делах, и в мыслях жить совершенно против Евангелия, что же вы хотите тогда от своих детей? Ничего не будет. Поэтому в данном случае, что я могу вам сказать? Я бы сказал так, покайтесь, что вы так воспитали свою дочь. Покайтесь, помолитесь, молитесь за нее, но еще больше молитесь за себя. Слышите? За себя больше молитесь, потому что ваше это духовное так называемое состояние определило будущность в значительной степени вашей дочери. Вот так. Покайтесь. То есть, что значит покайтесь? Я говорю не в том, что покаялся и все, я согрешила. Нет, кайтесь, что, оказывается, не то сделали. Вот, глядишь, и дочь тогда почувствует это ваше состояние. Глядишь, и она, может быть, иначе отнесется вот к этому такому серьезному факту в своей жизни.
Нужно ли заставлять близких ходить в храм и молиться, если они не хотят?
Избави Бог. избави Бог. Это ужас какой. Я в содрогании смотрю, когда ребенок рвется, все не хочет, а его причищают насильно. Он не хочет, его тащат за руки, он там крутится, его хватают, держат в храме. Вот пока он еще маленький, у вас физически вы с ним справляетесь, да, потом вы его за 100, за километров, да, не подведете к храму. Насилие в вопросах веры, это должно быть исключено полностью. Это не значит, что вы не должны прилагать усилия к тому, чтобы ребенок там, или кто-то ваши близкие и прочее, к тому, чтобы они действительно приобщились к христианству. Но как это делается? Не в храме дело, а прежде всего убедите в вере христианской. Что такое христианство? Зачем оно нужно? Что оно дает человеку? Да даже правда ли, что есть Бог и Христос? И Евангелие, что это такое, нужно ли оно? Вот что надо. Вот что нужно своим близким. А для того, чтобы это все это сказать, надо самим изучить христианство. Самим понять, что это такое. Христианство – это не магия, не обряд, а реальная жизнь по заповедям Божьим. Нет этой жизни, значит, нет христианства. Вы знаете, как хорошо сказал святитель Феофан Затворник о нашей такой жизни. Он сказал, и часы исправные, то есть хорошие часы, исправные, хорошо ходят, но кто скажет, что в них есть жизнь, так и мы, как часы, ходим в храм, ходим к батюшке, кажется, исповедуемся, причащаемся и прочее. А жизнь где? Нужно запомнить, что христианство – это жизнь по заповедям и покаяние в нарушениях. А вовсе не это вся одежда. Это же одежда только. Храм, богослужение, принятие даже таинств может стать, превратиться в форму. Как вот я говорил сейчас же, говорил, что саму исповедь можно превратить в отчет о проделанных грехах. Вместо покаяния я настрочу 30, 40, 50 грехов. Да и зачитаю батюшке, пусть слушает. Какому Богу это нужно? Не надо смешивать одежду с жизнью, с человеком. Жить. Вот сказано, не осуждай. Вот надо прикусывать свой язык. Как только это подвернется, это такое обстоятельство. И так далее. Не буду уже приводить пример. Вот так.
Мой родственник тяжело болеет много лет. Диагноз – деменция. Как можно облегчить его переход в другой мир? И можно ли просить Бога о скорейшем избавлении его от страдания?
Ну, смотря какая деменция. Тяжелейшая, да?
Тяжело болеет много лет, да.
Все зависит от степени деменции. Потому что, знаете, как и все на свете у нас, имеет разные состояния, от малого до великого, так и деменция. То бывают, так сказать, приступы деменции, а бывает это уже устойчивое состояние, которое уже тут, ну, ничего не дает возможности нормального общения с человеком. Скажу так, что, например, вот я читал у Игнатия Брянчанинова, ему вопрос задали об одной одержимой, ну, бесноватой. И что делать? Как быть? Первое, что он сказал, не вздумайте говорить, что значит она нагрешила. Это дело не следствие ее грехов. Это дело особого промысла Божия. Какого? И он отвечает. такие люди, которые уже теряют возможность своего свободного волеизъявления, уже потеряли, ну, в силу расстройства разума, эти люди находятся в состоянии самого легкого спасительного подвига. Они спасаются, потому что они сознательно уже ничего не грешат. Оно у них отсутствует. Вот, поэтому такие тяжело больные, в этом смысле, надо сказать, что это, ну, счастливые люди. Да, даже. У них наиболее простой способ, ну, простой путь, что ли, спасения. Поэтому вот так нужно на них смотреть и, соответственно, относиться. Как соответственно? Они впереди нас войдут в Царствие Божие. Поэтому смотрите, смотрите, относитесь к ним, как тем, которые выше будут вас, выше меня будут, выше. У святителя Николая Сербского, вы знаете, есть такая очень хорошая фраза, которая мне понравилась. Он говорит: будьте осторожны в отношении других людей. Смотрите, чтобы не бросить камень, который кидаете, кажется, в человека. Камень какой? Слово, дело. Смотрите, чтобы этим камнем не попасть в Христа. А почему он так говорил? Помните, как Господь говорил, что тот, кто напоит даже чашею холодной воды ученика во имя ученика, и тот не потеряет мзды своей. Видите? Так что и здесь бойтесь бросить камень. Вот и этот человек, находящийся в состоянии деменции. О, будьте осторожны. Скорее всего, что он будет выше нас, если мы удостоимся Царства Небесного.
И это относится ко всем людям, страдающим психическими расстройствами?
Ну, вот такой степени, когда они уже теряют свободу воли.
Понятно.
Конечно, ко всем относится.
Как в современном мире мужчине быть хозяином в своем доме и главой семьи во время, когда вот происходит такая феминизация общества?
Вот мы все задаем сразу вопросы о том, о вершинах, сразу быть главой. А я бы спросил вопрос, а что, как стать мужчиной? Как действительно достичь того состояния, чтобы быть не повелителем, а быть тем человеком, каким? Разумным, добрым, рассудительным. Как можно стать, то есть, настоящим христианином? Вы знаете, потому что если этот человек стремится не к тому, чтобы стать христианином, а чтобы иметь только власть, управлять, быть хозяином, то здесь, боюсь, добра может и не быть. Мы знаем таких властолюбцев, знаем таких тиранов в семье, от которых, не знаю, плачет и жена, и дети. Разве в этом суть дела? Вот если он станет хорошим христианином, тогда он, даже получив власть, имея власть такую, действительно и право, он будет распоряжаться этим с великой любовью и разумом. А не дай Бог, если человек, наполненный всеми страстями, так окажется главой. Ну, тогда берегитесь все вокруг. Надо говорить о христианстве человека, а не о власти человека. Нельзя давать власть тому, кто не является действительно настоящим христианином. Нельзя. Это будет беда. Прежде нужно воспитать свое сердце, свой ум. тогда такому можно дать и власть, и права. А когда он не имеет ни того, ни другого, дайте эти права. Все разорят. Все разорят. Страстный человек, эгоист. Ну, подумайте. Эгоист, сребролюбец. Так, и ему вдруг дайте права. Что он будет делать? Всех только будет третировать. И все. И все. И никакого добра тогда он не принесет. Прежде христианство, потом власть.
По поводу власти тоже много вопросов. Вот как христианину относиться к установлениям светской власти, когда авторитет правителей вызывает сомнения, и некоторые их, целесообразность их решений тоже вызывает споры в обществе?
Насчет этого скажу, христианское учение говорит совершенно определенно. Укажу просто на один факт, который, по-моему, является поразительным. Вы знаете, что было в первом столетии? В первом столетии нашей эры. Какие были гонения на христиан? Девиз в Римской империи был «Христиан ко львам». Когда почитаешь о том, какие только мучения были у первых христиан, просто диву даешься. И вот, представьте себе. Да, кстати, при Нероне, Нерон однажды, это пишет историк, знаменитый историк римский Тацит, да, однажды Нерон дал свои сады для проведения какого-то праздника, для веселья. Так? И в частности, о чем пишет там Тацит? Тех пойманных христиан, которые были обвинены в христианстве, их в этих садах привязывали к столбам, осмаливали, осмоленной материи их осмаливали, и когда наступил вечер, зажигали в качестве факелов. Ужас. А кто смотрел, может быть, фильм «Кама Гридеши», может быть, помнит сцену, когда небольшая группа христиан, там сколько там, 10-15 человек на сцене, и там дальше решетки металлические, за которыми прыгают голодные там леопарды. Так? И потом показывают. А здесь это весь Колизей, там 1050-60 там зрителей, все смотрят, затаив дыхание, потому что там за решеткой прыгают эти, рвутся эти леопарды. И вот, наконец, начинают поднимать эти решетки. Эти звери выскакивают и начинают терзать христиан. Крики, стоны, кровь. Ужас. Понятно, что такое? Понятно, какая власть? И что же пишут апостолы? Тот же Павел, которому по снисхождению казнили только отрубив голову, потому что он был римский гражданин. Или Петр, который не был таковым, его распяли. Что же пишут апостолы? Что они пишут? Нет власти, которая была бы не от Бога. Все власти, они поставлены Богом. Поэтому противящиеся власти противится Богу. Это что такое? Этот зверь, Нерон, чудовище. И апостол Павел пишет такие вещи. Почитайте апостол Иуда, там у него всего послание в одну главу. Посмотрите, что он пишет. А Христос? Он что, не знал, что Римская империя рабовладельческая? Почему он ни одного слова не сказал протеста, не поднимал народ на восстание, на революцию, ну хотя бы осудил? Нет. А тот же апостол Павел, посмотрите, что писал, о необходимости подчинения рабовладельцу. Вы подумайте только, вместо революции – подчинению. Причем какое подчинение? Не за страх, а за совесть. Это что такое? Я вам скажу, вот то, о чем вы спросили, откуда это идет? Это осуждение, это критика, это злоба. Откуда идет? Это полного отступления от христианства. Христианство что говорит? Правительство, царь ли, президент, неважно кто, правительство, это не случайность, это промысел Божий. По, как говорил народ наш, вы слушайте, как здорово сказал народ, по сеньке и шапка. Промыслом Божиим ставится это. И до тех пор, пока вы, мы, простые граждане, которые не имеем никакого права даже рассуждать об этом, никакой власти, мы начинаем судить и рассуждать, да еще это хулить и прочее, мы прямо хулим кого? Бога. Ты что, Бог поставил нам такого президента, такого патриарха, таких чиновников, таких... Ну, куда же, конечно, где же Господу Богу это все понять? Ну, что вы? Мы настолько умнее Бога, настолько больше любим людей, чем Бог. Даже представить невозможно. Я на все эти вещи отвечаю просто. Богохульство. Вот что такое выступление... Эти протесты, вот эти либеральные всякие штучки – это богохульство с точки зрения религиозной. А с точки зрения политической совершенно ясно, что происходит. Вы посмотрите, какая разница, что было при Ельцине, когда Россия вся согнулась перед Америкой и перед Западом. Вся. И что сейчас? Когда мы такие стали, что уж извините, мы разговариваем только на равных. Вот это и бесит Запад. Поэтому они работают изо всей силы, чтобы дискредитировать и президента, и существующую нашу власть. И находится немало людей, я бы сказал, настоящих агентов, с одной стороны, с другой стороны, глупых людей, которые не понимают, что если не эта власть, так мы тут же превратимся в рабов Запада. Святитель Игнатий Брянчанинов в одном из писем, знаете, прямо пишет, Россия всегда завидовала, Запад всегда завидовал России и потому ненавидел ее, и постоянно хотел делать ей зло. И будет продолжать это делать. Я помню, я, когда прочитал это, поразился, насколько точно он сказал. Посмотрите, что сейчас творится. Что делают? Неужели не видно? Только благодаря еще существующей сейчас нашей власти мы еще сохраняем свое достоинство, свою силу, свою независимость. Но более всего... Еще раз хочу подчеркнуть, когда христиане начинают эту критику, ничего не зная, не понимая, не имея никакой главной власти, вы же не министры, которые должны это обсуждать и решать. Никто. Когда христиане начинают противиться власти, то это уже ничто иное, как богохульство. Вот мой взгляд на это.
Спасибо. Алексей Ильич, а за соединение каких церквей мы молимся на литургии?
Ой, ну сейчас-то я вам скажу, по-моему, всем даже уже понятно. Ну, конечно, своих, православных. Ну, православных. Вы же знаете, что всю историю всегда были разногласия. Ну, Господи, как вот родные между собой ссорятся и спорятся, чего только не бывает. Так и между православными церквами. Всегда всякие недоразумения были и споры. Вот что угодно. А уж сейчас-то, неужели непонятно? Смотри, что творится с Константинопольским этим Варфоломеем. Какой устроил раскол. Каким он себя папой показывает всем и чувствует, и требует. Он решает судьбу православия. Подумайте, по какому праву? Это же такая гордыня. А смотрите, он же теперь уже не один. Уже одна за другой все греческие церкви, да, они все в одну дуду с ним. Действительно, только надо молиться о соединении. Вот о чем мы и молимся.
Многие наши иерархии католическую церковь тоже называют церковью.
Это, знаете ли, я вам отвечу, это в связи с экуменическим движением. Там принят термин «церковь» по отношению ко всем общинам, которые называют себя христианскими, независимо от степени их православности, а они все называют себя церквами. И поэтому, используя этот экуменический диалог, мы называем и католическую церковь, лютеранскую церковь и прочие церкви. На самом деле, конечно, это нет. Это, конечно, нет. Поэтому надо смотреть, в каком контексте они это называют.
Вот несколько вопросов по поводу генеральной исповеди. Женщина уже достаточно давно ходит в храм, и священник ей сказал, что она недостаточно много назвала ему грехов, не допустила ее до причастия, и сказал, что нужно подготовиться как к генеральной исповеди.
Ой, я вам скажу, каких только искушений не бывает в нашей христианской жизни. Не просто в жизни, но и среди духовенства то же самое. Я был свидетелем, таких называть не могу, естественно, когда также требовали, приходит девушка исповедаться к архимандриту, он говорит, с 5-летнего возраста. Она говорит, батюшка, я уже обо всем исповедовалась, иначе я вас не приму. Господи, Боже мой, что ты будешь делать? Что делать? Это какое-то просто искушение. Такого и слова не было, генеральная исповедь. Оно появилось, вот, по-видимому, вот в этом 20-м, только в советское просто время только появилось. Это есть не что иное, как чистый католицизм. Потому что там, в католичестве, так, священник требует от человека все до последней степени, ну, назвать греховное. Почему? Потому что в его обязанность входит затем на основании этих грехов наложить на человека определенную эпитимию, благодаря которой или в силу которой он должен будет принести Богу за грехи соответствующее удовлетворение. Вы слышите? Богу удовлетворение. За что? За проделанные грехи. Почему? Потому что этими грехами человек оскорбляет человека. Бога, извините, оскорбляет Бога. Ужас один. Ужас один. И вот эта вот идея, она, к сожалению, поразила некоторых наших, ну, я не знаю, как их уже назвать, батюшек или старцев, это подробная исповедь. Разве... Слушайте, много ли сказал правый разбойник на кресте Что интересно, он поисповедовал Христу, тот сказал, сегодня будешь в раю. Неужели непонятно? Обычно говорят так, что если человек не исповедовался, например, всю жизнь, пришел уже человек, уже, допустим, в возрасте, но никогда не исповедовался, то ему священник говорит, действительно продумай свою жизнь, вспомни особенно все то, чем ты действительно нарушил заповеди. И здесь уже, да, здесь постарайся все это вспомнить и очистить свою душу. Если же человек, напротив, постоянно ходит в церковь, постоянно исповедуется, уже говорил, и, может, не раз даже говорил о своих согрешениях, то при чем тут эти детали? А о чем это? Ну, мы же сами понимаем, тут уже будет не покаяние, а вот то, о чем я сказал, отчет. Кому он нужен? К ксензу католическому, да, чтобы наложить соответствующее удовлетворение, сколько раз проползти вокруг собора на коленях, или еще что-нибудь, или сколько внести, какую сумму внести в церковь, чтобы принести удовлетворение. Там понятно, а тут что? Я бы сказал, это уродство. Вот только я могу назвать, каким словом подобное требование, если оно было таковым. Мне даже просто даже не верится, чтобы. Но если это было, то это, конечно, уродство, это полное непонимание, что такое покаяние. Вот, полное непонимание покаяния.
А как человеку реагировать, если священник требует у него подробностей плотских грехов и без этих подробностей не допускает до причастия?
В таком случае отойти нужно от этого священника. Потому что этим, когда человек требует подробностей, то совершенно понятно, что здесь уже говорят уста не священника, а сладострастника, настоящего похотливого сладострастника, который хочет вот покопаться в этой грязи. Нужно отойти от этого, отойти от такого священника. Святые отцы решительно говорят, когда дело идет о плотских грехах, только назвать и никаких деталей, никаких подробностей, потому что само же воспоминание о них уже возбуждает человека кающегося, а называние их соответствующим образом возбуждает и священника. Надо же понимать это. Поэтому и самому это нельзя делать, и в отношении священника надо проявлять все-таки любовь к нему. А то молодой еще монашонок какой-нибудь, а ему идут и начинают там расписывать. Это буквально свинство, это, а не что-нибудь. Что, он уже бесстрастный разве, этот молодой священник? Вы что, разве не понимаете? Вы что делаете? Грех это, и такого делать нельзя.
А что делать, если мужу не нравится, что жена ходит в храм? Или пожилым родителям не нравится, что ты ходишь в храм?
Я вам скажу так. Нельзя вот в такой форме обсудить этот вопрос. Что значит не нравится? Что значит запрещает ходить? Или ругается? Что это значит? Поэтому это очень трудно сказать. Но правильное, конечно, отношение какое? Жена, я думаю, что надо по-хорошему просить у того же мужа позволения. Просить позволения хотя бы. По-хорошему. Не ругаться, а просить. Вы знаете, многие женщины не понимают, что их оружие не меч, а смирение. Смирение все побеждает. А когда начинает воевать, а я пойду, а сегодня праздник, а тут никуда не пойдешь. И что и в этой ссоре, вражде, какой же у нее храм будет, интересно? Какому Богу молиться она будет? Просить надо, смиряться надо. Вот это слово, которое ненавидит современный человек, это смиряться. Это я-то должен смиряться, передо мной должны все смиряться. Да, вот у женщины оружие, причем такое, перед которым редко какой мужчина устоит. Да я думаю, никто не устоит, если это будет настоящее смирение. И позволит, скажет, ну иди, так и быть. Вот так. Ну, а то, что не нравится, допустим, там, им родителям, прочим, ну, что ж, пусть потерпят. Тут делать нечего. Мало ли кому что не нравится. А вот в семье, вот это важно, здесь нужно проявить мудрость, рассудительность, главное, смирение со стороны женщин.
Спасибо. Вот, Алексей Алексеевич, много вопросов вот по поводу того, в чем опасность и греховность экстрасенсорики, снятие порчи, гадания, предсказания будущего, значит, корректировки кармы и так далее.
Но дело в том, все, что вы назвали, все это же выходит за границы христианской религии. Поэтому я не понимаю, как христианин, вдруг бросив христианские возможности, возможно, вдруг обращается к этим вещам.
Мистика.
Так ты кому же ты веришь, я никак не понимаю. Апостол об этом великолепно пишет. Муж с двоящимися мыслями не управен во всех делах своих. Так и здесь. Да. Как говорят, то ли к попу, то ли к колдуну, да? Что проку от такой веры? Веры нет. Так с такими людьми что можно сказать? Ну, подумай о том, как ты христианин или кто там, индуист.
Нет, как христианину убедить ближнего, что это греховно и чем это навредить может?
А как убедить в этом? Ну, первое, то, о чем я сказал, это все отсутствует в христианстве и осуждено им. Это первое. Первое. Это не христианское, а потому антихристианское. Вот. Поэтому здесь с христианской точки зрения никакой пользы получить нельзя. Но вред можно получить очень большой. Какой вред? Ну, я могу так проиллюстрировать, может быть, на примере. Представьте себе, вот у вас прекрасный дом, у вас чистота и порядок. Так, но... И вдруг вы приглашаете войти к вам человека с улицы, а там дождь, грязь, и он в грязных сапожищах вам сюда пройдет. Вы, наверное, сказать должны, вы снимите, пожалуйста, обувь. Он скажет, нет, нет. И вы, тем не менее, приглашаете его. Что тем самым превращается во что? Свою гостиную, например. Ну, понятно. Так и здесь. Когда мы обращаемся ко всякого рода этим мистикам, мы, знаете, что делаем? Ой, прошу, обратите внимание, мы душу свою открываем, заходите, пожалуйста. Заходите, пожалуйста. Я сказал, что человек с грязными сапогами, а представьте себе не с грязными, а бандиты какие-нибудь, и вы открываете двери, заходите, пожалуйста. Потому что вся эта мистика, она сопряжена с чем? Действительно, с бесовскими действиями. И вы открываете двери им, бесам. Так теперь подумайте, какую пользу можно получить от бесов? Объясните этому человеку, кто такой бес? Бес – это злоба. Злоба. А злоба к чему стремится? К тому, чтобы как можно больше причинить вреда тому, кто раскрыл мне свои двери. Так что вот так. Или верьте христианству, которое предлагает свои способы борьбы. Или, если не верите, ну, тогда и не говорите, что вы христианин. Жалко, конечно, очень жалко. Но учтите, вы воров и разбойников тогда впускаете в свою душу. Я обращаю на это внимание. Потому что вы с доверием же обращаете. Вы верите. Верите. Если бы не верили, вы не обращались. А вы, кажется, верите, открываете. Заходите, дорогие гости. Ну и сейчас они вам наделают, эти гости. Вот примерно картина какая с этим явлением.
Скажите, пожалуйста, нужно ли прощать и жить с людьми, которые неоднократно предавали?
Святые отцы сказали, нет добродетели выше рассудительности. Сам Господь Иисус Христос в Евангелии, посчитайте, пожалуйста, сколько раз говорит, остерегайтесь людей. Остерегайтесь людей. Поэтому предупреждает, если вы знаете, что люди именно таковы, постарайтесь, насколько это возможно, избегать действительно общения с ними, общих дел с ними и так далее. Неужели это непонятно? Это же понятно. Какой же тут еще может быть вопрос? Остерегайтесь людей. Вот закон или правило отношения к таким людям.
Многие считают, что христианин должен прощать, при любых обстоятельствах примиряться, и что это греховно будет избегать, особенно если это близкие люди.
Многие считают, Христос сказал, так кому же мне нужно верить? Он говорит, остерегайтесь людей. Он. Святые отцы предупредили, говорят о рассудительности в отношениях с людьми. Что вы? Пимен Великий говорил, какое великое значение для человека имеет то общество, общение, в то, с кем он вступает в общение. Почему всегда уходили в пустыни, в горы, в леса и так далее? Посмотрите, что вы? Одно дело осуждать человека – это грех. Другое дело избегать общения с тем, от которого, который не только сам прокаженный, но и я стану прокаженным – это рассудительность и добро. Кстати, обратите внимание, в Евангелии читаем, прокаженные, как правило, были вне, их не допускали даже в селение. Почему? Не потому, что ненавидели, там родные могли быть, родные, любимые, не пускали. Разве это что такое? Это было не зло, это была необходимость, чтобы они, пострадав сами, не заразили других людей. Так и здесь точно так же нужно избегать действительно этого. Потому что пользы уже, вы видите, не принесете, а вред можете, сами можете даже погибнуть. Это разумное, требуется разумное отношение ко всему.
Алексей Ильич, допустимо ли исповедоваться по телефону священнику?
Как исключение. Когда нет, например, у человека есть духовник уже, с которым я в близких отношениях, который знает меня, но главное, которого я знаю, и я уже убедился в нем, то почему бы я не мог посоветоваться с ним по телефону? Почему бы я не мог ему даже поисповедаться? Почему же? Конечно, можно, но еще раз хочу обратить внимание. Мы любим исключение превращать в правило. Ох, по телефону можно. Отец Иван, можно поисповедаться. Я сейчас выпил 200 грамм, сейчас я тебе поисповедуюсь. Ну что это такое? Как исключение? Ты должен появиться в храме, должен идти к священнику. Но если обстоятельства не позволяют тебе, и у тебя есть действительно вот такие отношения доверительные, да, конечно, можно.
Так, вот вопрос от женщины. У мужа диагностировали рак, и стоит ли ездить по святым местам, мощам? Как относиться к такой болезни? И вот вообще по поводу онкологии, да, много вопросов тоже. Для чего Бог посылает онкологию, и вот что людям необходимо в этой ситуации делать, да, чтобы спастись?
Да. Я вам скажу, вот это ездить по святым местам, Боже мой, во что мы превращаем наше христианство? Не святыми местами мы спасаемся, не чудотворными иконами и мощами мы спасаемся, а спасаемся понуждением себя к жизни по Евангелию и покаянием. Нет другого пути, чем не просто к жизни и покаянию, а еще, о чем говорят, смирению, осознать, увидеть себя, наконец, кто ты есть на самом деле. А у нас, видите, как ловко это все подстроили, как язычники ездили, знаете ли, тоже к разным знахарям, колдунам, да, жрецам и так далее. Что же мы делаем? Никакая чудотворная икона не спасет тебя и никакие мощи, если у тебя душа остается прежней. Это вот это, знаете, это в народе это особенно, особенно развито. Когда человек болеет, нужно обращаться к врачам. В Арсенофе Великий, не кто-нибудь, он прямо пишет, что к врачам нужно обращаться, и это нисколько не противно воле Божией. И нужно делать то, что скажут, или то, что возможно сделать. Вот так. И молиться. Молиться. Как молиться? Об этом мы сегодня уже говорили. Та молитва успешна, которая соединена с личным очищением души. Если я буду молиться за кого-то, а сам вести тот же языческий образ жизни, как и вел, твоя молитва – это будет как к стенке горох. Оно никуда, никакого очищения нет. Никакого общения с Богом нет. Так вот, оказывается, но нужно молиться – надо. Нужно молиться. Нужно самим очищаться, нужно самим каяться, самим причащаться. Нужно, вот, молиться нужно и очищаться самим. Тогда степень очищения наш самих будет степенью помощи и этому больному. А ездить по святым местам, ну что вы, это мы превращаем уже, знаете, во что? В какое-то прям буквально, знаете, в язычество. Вы знаете, что говорят? Нет такой доброй вещи, которой нельзя было бы испортить, исказить. И мы святыни, которые действительно могут помочь нашей душе в каких-то обстоятельствах, мы что с ними делаем? Их превращаем во что? Это беда. Надо быть очень серьезным и рассудительным в этом отношении. Болезнь есть болезнь, болезнь тела. Все, к телесным врачам обращаться. А вот когда болезнь духовная, вот тогда обращайтесь к духовным, опять людям, чтобы они помогли мне исправить себя, а не к чудотворным иконам и мощам. Это уже помощь какого рода будет? Может, перед иконой я просто лучше помолюсь, если. Да, это хорошо. Но не сами по себе иконы помогают. Еще раз повторю, не сами по себе, ни иконы, ни мощи сами по себе не помогают. Они помогают лишь по степени нашего душевного покаяния, молитвы и стремления исправиться. А то мы можем молиться, знаете, со слезами. «Божий Матерь, помоги! Божий Матерь, помоги!» Что помоги? Исцелиться. А ты свою ненависть к соседке, думаешь исправить или нет? А ты свои обманы тех людей, с которыми ты встречаешь, ты думаешь оставить или нет? Ты что, молишься, помоги? А сама что делаешь? Никакой помощи не может быть. А то надеется просто на икону. На икону надеется, на мощь надеется. Ах, как ловко. Поцеловал, и все в порядке. Или пролил слезы. Слезы о чем? Не о грехах. Нет, нет, нет. Не о грехах, вы слышите? А пролил слезы. Дай мне здоровье. Вы слышите, какая подмена? Да. Хочешь перед чудотворной иконой? Со слезами молись, как мне избавиться от моей страсти, от моих страстей. Помоги мне наладить мир с ближним. Вот о чем. Нет, об этом нет. Мне вот это дай, чтобы моя печенка или селезенка не болела. Тогда мы ничего и не получаем, и не получим. Потому что это уже язычество, а не христианство.
Когда диагноз онкология ставят, люди в таком шоковом находятся состоянии, депрессии, хватаются за последнюю соломинку, готовы куда угодно ехать в надежде вот на какое-то исцеление.
Вот тут и надо сказать. Если вы хотите действительно помочь, начните с чего? Не с хождением по разным святым местам и святыням, а с очищением себя. Господи, решаюсь, вот, больше не буду обижать своего соседа. Вот о чем надо решиться, а не ехать в какое-то святое место или к чудотворной иконе. Вы понимаете, как мы подменяем здорово? Какой самообман? Ты пообещайся, все, простить своим там, кого-то обидел, отдать им долги. Вот что? Нет. Это все, нет, нет. А вот ты мне помоги. Да, исцели.
Что это такое? С Богом в обман играют.
Себя постарайся изменить. Кстати, покаяние – это и есть изменение. Вот тогда Господь, видя на твою искренность, покаяние, тогда Господь поможет и тебе, как помочь ему, этому заболевшему, и еще устроит так, что чудо просто будет. Вот, но при каком условии? При условии твоего личного исправления духовного, а не потому, что слезы проливаешь перед иконой, а сам остаешься, каким был, таким остался. Это очень серьезный вопрос. Спасибо, что задали, потому что многие этого просто совершенно не понимают. Где решение проблемы? А то плачутся перед мощами и иконами, а сами остаются теми же самыми. Ничего не будет, никакого ни исцеления, ничего не помогут, ни наши слезы, ничего, потому что не о том плачем. Батюшка Никон Воробьёв говорил, слез тысячи видов, но только одни спасают нас. Это слезы раскаяния в совершенных грехах. Раскаяние, то есть раскаяние что значит? Намерение, желание, решение больше не повторять этого. Вот только что помогает.
Алексей Ильич, вопрос от человека, который не согласен с тем, что вся власть от Бога. Вот Гитлер и Сталин были тиранами, по их приказам расстреляли миллионы людей. Как же их власть может быть от Бога?
Да, а тогда откуда же, интересно, мне бы спросить этого человека. Откуда же? Значит, Бог, значит, без никакого промысла, значит, Божий не существует, получается. Какая-то случайность? Или дьявол, может быть, уже вместо Бога командует все? Что же это такое? все совершается по промыслу Божию. Но как совершается? В полном соответствии с духовным состоянием человека, когда говорим о человеке, общества, когда говорим о нем, народа, когда говорим о народах, да, мира в конечном счете. В конечном счете вы знаете, что будет? Ни Сталин, ни Гитлер, а Антихрист придет. Вы что думаете, он случайно придет? Бог проспал, наверное, да? Не иначе. Все происходит по духовным законам, чего достойны, действительно, что соответствует нашему состоянию души, то и происходит. У Исаака Сирина есть замечательные слова, которые бы надо просто помнить, ну, каждому человеку. Слова такие. Бог ничего не делает ради возмездия, но смотрит на ту пользу, которая произойдет от его действий. Когда хирург скальпелем разрезает человека, то он что, казнит, что ли, человека? Нет, он ищет пользы, как спасти человека. Так и эти события, Нерон ли, Наполеон ли, Гитлер ли, Сталин ли, их не с числа. Вы думаете, что они сами по себе вдруг так случилось, кто-то поставил. Без воли Божией ничего не может совершаться. Все совершается закономерно, в полном соответствии с нашим духовным состоянием. Еще раз повторяю, по сеньке и шапка. Мы не видим души людей. Мы не видим их, и поэтому так вот это говорим, ничего не понимая. Мы не понимаем, потому что не видим, еще раз повторяю, души людей. Вот я уже много раз это в лекциях приводил пример с Фокой, этим главнокомандующей армии византийского императора, который произвел дворцовый переворот, казнил императора, его сыновей. Очень был жестокий, очень. И один действительно святой человек молился и говорил: «Господи, за что же наша православная империя? Смотрите, сколько монашества, сколько храмов, сколько духовенства. Господи, за что же?» Причем не как-нибудь молился, а действительно, видимо, чуть ли не до кровавого пота. И ему был голос. Голос, от которого он содрогнулся. Содрогнулся и искал худшего, чем Фока, и не нашел. Здесь только понял этот святой человек. Мы не видим души людей. Мы смотрим по форме, какие они. По внешности мы видим. Внешнее поведение людей мы видим, внешнее благоустроение, ой, какие храмы, какая роскошь, какое торжество, какие молебствия, какие крестные ходы, ой, ой, какое православие. А ему ответ: искал худшего, чем Фока, окажется, куда же эти больше, зверь, настоящий зверь. Представьте себе, приказал развести огромный костер, раздеть сыновей императора догола и копьями загнать их. Костер. Все содрогались от жестокости. И вдруг искал худшего, но не нашел. Вот, оказывается, что происходит. Тут Гитлер, Сталин, все они одним миром мазаны. Как раз, да, как мы говорим, промыслом Божиим, а точнее бы сказать, по духовным законам во власть попадают те люди, которые наиболее соответствуют общему духовному состоянию народа. Ну, об этом мы уже говорили. И если мы начинаем потом это воевать,
то еще раз говорю, мы воюем против Бога. Против Бога. Должны заниматься этими вопросами те, кто поставлен на это. Они должны прежде всего этим, да. Но это действительно так. И мы не можем позволять себе выступать, будучи никем, уже с суждениями и тем более с действиями, на что мы не имеем права. Да, Гитлер сам себя и погубил. Сталинизм так и окончился. Нерон так и погиб. Все это приходит. А каждый человек должен знать свою меру участия в этих событиях. Это вопрос такой большой, поэтому, мне кажется, достаточно, что я сказал, да.
Наверное, заключительный тогда вопрос еще, да?
Ну, пожалуйста.
Такой достаточно жизненный вопрос. Как правильно принимать решения в трудных ситуациях?
Ну, я понимаю, что этот вопрос задается христианином. Вот так. И поэтому буду отвечать только для христиан. Для кого-либо я не могу ничего говорить. Ответ такого рода. Христианину должно максимально прийти в спокойное состояние. И из этого спокойного состояния, повторяю, спокойного, умиротворенного, как пишет Варсунофий Великий, я повторяю его совет, помолиться. Помолиться что значит? То есть сказать, Господи, я нахожусь вот в таком трудном положении, ты видишь. Я не знаю, как мне поступить. Помоги мне, насколько это возможно. Короткая молитва, да. Еще раз потом помолиться. Здесь. Это все один акт. Я не говорю там через год молиться. И еще раз он говорит, надо трижды от всей души с полным смирением помолиться. И затем говорит, что мысль, которая уже теперь придет, прими ее, как от Бога, и так поступай. Вот так. Но это надо иметь в виду, что значит помолиться. Очень важно, чтобы человек пришел в состояние мира и спокойствия души. Потому что только в мире происходит действие Божие. Пока я весь в волнении, пока я весь в расстройстве, пока у меня нет в голове и в душе никакого мира, очень трудно. Надо постараться. И вот так сделать. Он советовал, Варсунофий Великий, советовал поступить так христианину. Это в том случае, когда действительно дело серьезное, очень серьезное, и когда я действительно не знаю, что делать. Или. Так вот, Варсунофий Великий говорит, что после такой троекратной молитвы
Господь может дать ответ. Возможно, что даже человек и не получит прямого ответа. Не надо этим смущаться, а он увидит, что потом, как обстоятельства, прям ему покажут, как поступить. И он поступит именно так. Не нужно ждать, что вот тебе сейчас откровение, вот тебе сейчас какой-то голос подскажет, какая-нибудь там ослица Валаамом. Нет, нет. Но вот это совет великого действительно Варсануфия. Я думаю, что каждый человек, который попадет в такую ситуацию, должен воспользоваться. Но хотел бы предупредить об одном. Речь идет о каких-то чрезвычайных обстоятельствах. Почему предупреждаю? Потому что мы все ищем легкого пути. Что-то произошло, ах, как поступить? Ну, сейчас трижды помолюсь. Но по лукавству вот такому, по этому желанию сорвать сразу плоды, человек ничего не получит. А еще бес подскажет, что такое будет делать, что потом сам взвоишь. Нельзя шутить с Богом. Это дело очень серьезное. Вот единственное, что я могу сказать на этот вопрос.
Благодарю вас, Алексей Ильич, за ваш труд, за ваши советы. Будем ждать новых встреч возможных.
Ну что ж, я благодарю всех, тех, кто участвует сейчас в нашей встрече. И хотел бы сказать, я думаю, что большинство, а может быть и все, кто сегодня участвовал, являются христианами и верующими. И я бы попросил об одном всех, об одном только, чтобы один раз, ну, такое искренне от всей души, помолиться обо мне, чтобы Господь помог мне в моей жизни. Ну и в трудах, насколько это возможно. Спасибо и вам всем за внимание.